говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Микрофон Елена Рыковцева. Здравствуйте. День траура в Российской Федерации сегодня объявлен. Страна скорбит по погибшим в авиакатастрофе вчера над Сочи. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Геннадий Гудков. Геннадий, здравствуйте.
Да.
Политик в прошлом, депутат Государственной Думы Российской Федерации и член Комитета по безопасности.
Ну, даже зампредом.
Даже заместитель председателя. И, конечно, эта тема совершенно ваша. С нами на связи Алексей Малашенко. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И с нами на связи из Сочи. Вот-вот, я не знаю, сейчас проверим. Илья, вы есть? Вы с нами уже?
Да.
Илья Барабанов с нами на связи. Должен быть из Сочи. Раз мы его сейчас сразу не услышали, значит, еще услышим. Итак, тема, ну, все понятно с нашей темой сегодня. Грустная, трагическая. Погибли люди, погиб самолет. Погибли люди, которые летели в Сирию. Но мы будем задавать вам вопрос, уважаемые слушатели, считаете ли вы, что они погибли как солдаты на войне, потому что они летели в Сирию, они летели на военную базу. Мы будем также спрашивать вас, уважаемая аудитория, считаете ли вы, что это повод, вот эти новые жертвы, только что был посол, сейчас новые жертвы, самолет, может быть, он, конечно, жертва технических причин, но, тем не менее, направление было вот это, Сирия, война, это в любом случае был риск. Считаете ли вы, что это повод задуматься о том, стоит ли прекращать, не стоит ли уже выходить России из этой операции, если есть какая-то вероятность, что Россия не может обеспечить безопасность своих граждан во время выполнения вот этого военного задания. Илья Барабанов с нами на связи. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хорошо вас слышно. С нами на связи Сочи. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните нам, вы услышите опрос. На улицах Москвы мы задавали точно такой же вопрос сегодня людям. И, Илья, давайте вот сразу с вас начнем. Вы там на месте событий. Что происходит в эти минуты сейчас в Сочи?
Ну, в Сочи происходит то же, что происходит с вчерашнего утра. Происходит спасательная операция по всему побережью. Продолжают спасатели, военные искать тела погибших, искать обломки рухнувшего самолета. Сегодня в течение дня поступали разные противоречивые данные о том, что вот то ли обнаружен целиком фюзеляж где-то на дне моря, то ли отдельные его крупные обломки. Ближе к вечеру глубоководные аппараты доставили в Эмеретинский порт, с помощью которых, как я понимаю, будут дальше проводиться сначала поиски, а затем и подъем вот этих обломков на поверхность. Сейчас вот недавно было сообщение о том, что вроде бы спасателям удалось обнаружить тела еще двух погибших. Всех их будут отправлять для опознания в Москву. Первый спецборт из Сочи в Москву сегодня уже улетел.
Илья, и я не знаю, существует ли какая-то другая информация на месте, там, где вы работаете, чем то, что мы здесь слышим. Может быть, это одно и то же, но тем не менее, вот все-таки из тех разговоров, которые ведутся в кулуарах, может быть, они не для печати, я не знаю, но, может быть, вы слышите больше. Все-таки версия теракта, она имеет место быть?
Ну, как вы понимаете, среди там местных жителей самые разные версии и там слухи обсуждаются и баражируются. Все официальные лица, которых я видел, от там представителей Министерства обороны до главы правительственной комиссии министра транспорта Соколова, все говорили о том, что это все-таки не основная, а второстепенная версия, и что сейчас и ФСБ уже выступило с тем, что каких-то следов теракта или диверсии они пока не обнаружили. Так что, ну, я думаю, что в любом случае какие-то точные данные и выводы можно будет делать не раньше, чем все-таки спасателям удастся поднять самолет на поверхность, найти черные ящики. Всего вот этого за сегодняшний день пока так и не произошло.
Скажите, пожалуйста, Илья, складывается ли у вас впечатление такое, что вот версия теракта сознательно отметается, отодвигается? Мы знаем историю Леонида Гозмана, которого пригласили вчера на шоу НТВ и предупредили, что вы можете говорить все, что хотите, только не версия теракта. То есть складывается, по крайней мере, такое ощущение у людей, которых вот зовут здесь, в ток-шоу, что не хотелось бы, не та тема, которую нужно было бы сейчас поднимать. Что вы по этому поводу скажете, что вы видите?
я думаю, что, конечно, признать какие-то серьезные недочеты в системе, там, не знаю, безопасности того же военного аэродрома Чкаловский было бы, наверное, довольно болезненным для там, руководства Министерства обороны. Но вот я, честно говоря, очень я хотел бы избежать каких-то какого-то там толкования, каких-то там смыслов, если у меня нет точной информации, но, на мой взгляд, там, признать, что вы посадили в самолет, там, людей в самолет, который просто взял от старости развалился, это не менее печальная, в общем, история для военного ведомства будет в итоге.
Спасибо, Илья. С нами на связи был Илья Барабанов из Сочи. Спасибо вам за участие в нашем эфире. Геннадий, ну вот я к вам теперь хотела бы обратить, наверное, те же самые вопросы. Ощущаете ли вы, что вот эта версия теракта, она, ну, отодвигает ее в сторонку? Мы сейчас, вот я снова распечатываю, я слышу по телевизору, что министр транспорта перечисляет 4 технических варианта, 4 версии, и говорит, что мы не рассматриваем версию теракта. В то время как, если вы включаете... Вы включаете канал, который называется «Общественное российское телевидение». И его мало смотрят. И он не, на самом деле, он не входит в зону влияния, в зону регулируемую, в регулируемую зону, там, где там немножко другая политика. И я сегодня специально смотрела этот канал, там каждый эксперт говорил, вот рассматривал именно эту версию. Что вы об этом думаете?
Я убежден, что две основных версии можно рассматривать смело. Первая версия – это теракт. А вторая версия – это инопланетяне, которые каким-то чудным образом, нам непонятным, с помощью какой-то необыкновенной энергии, нечаянно или осознанно разрушили лайнер, который перестал существовать в течение секунды.
То есть одна версия.
Все остальные версии, они несостоятельны. Ну, конечно, вот я сегодня специально, прежде чем пойти к вам на эфир, я поговорил с человеком, который преподавал для курсантов летного училища, летчиков, вот этот Ту-154. То есть человек, который знает его досконально. Он там сказал, что крышка горбатый, рассказал, где находятся черные ящики, в какой там хвостовой, почему у них там нет системы автоматического оповещения и так далее и тому подобное. Вот он преподавал, он летал в свое время и так далее. И он говорил, ну вот, ну мне даже неудобно говорить на эту тему. Такая машина надежная, такая машина технически, в общем, по большому счету, совершенная, особенно сам планер, очень прочная. Конструировавшаяся эта машина для многоцелевой, она многоцелевая, она не только пассажирский лайнер, она там очень быстро переоборудуется в военно-транспортный самолет. По-моему, там на базе Ту-154 есть бомбардировщик соответствующий фронтовой и так далее. То есть это машина, которая очень устойчива к различным условиям, там, вибрациям, нагрузкам, перегрузкам и так далее. И чтобы летчики... Там есть устройство автоматического оповещения об аварии в нештатной ситуации. Это устройство приводится в действие нажатием кнопки. И вот что могло произойти с экипажем опытнейшим? Мы знаем, что этот экипаж сажал в сложнейших условиях практически неуправляемый такой же самолет, по-моему, Ту-154 или Ту-154. Ну, по-моему, 154-й мы видели вот это вот, когда он летел, так сказать, уже практически неконтролируемый полет, они его все-таки посадили. Вот это был экипаж, часть этого экипажа. То есть предположить, что публичный рейс выдающихся артистов, людей, известных в стране, военного начальства, пойдет с какими-то пилотами, чайниками вместо пилотов на неисправном самолете в сложнейших погодных условиях.
Или с плохим бензином. Топливо тоже, бензином, топливо, да, тоже, ну, говорят, да, может,
ну,
быть плохим.
Вот еще раз говорю, там мы сегодня с ним, я не буду называть его фамилию, просил его не делать, разбирали различные ситуации. Там вот оборвалась там трансмиссия привода, закрыл, потому что там эффект переворачивания. Ну, говорят, они бы не стали там дальше упускать или убирать, они бы оставили два закрытка на том месте, как они, так сказать, заблокировались. То есть там есть система синхронизации, вот он мне приводил пример и так далее. Поэтому никакой версии, кроме одномоментного разрушения самолета, он, собственно говоря, и не приводил. Я абсолютно с этим согласен, логика говорит. Ну, вот там прошло уже несколько минут, да, с момента взлета самолета, набрал приличную высоту. То есть самолет ведь не падает камнем, он все равно там падает какое-то количество секунд или минут. Иногда очень долго.
10 минут.
За это время, да, достаточно времени у летчиков приподнять тревогу, по крайней мере, доложиться, по крайней мере, отправить сигнал тревоги и предпринять еще какие-то действия. Ничего такого сделано не было. Вот, поэтому там вот сейчас это шасси нашли. Вот один из, вот мой знакомый сказал, что, скорее всего, если там был взрывной заряд внутри самолета, он мог быть размещен как раз вот в, не знаю, как это называется, емкость, куда упирается переднее шасси, ее первое и вырвало. Если там действительно был взрыв, то этот взрыв мог ударом гидравлическим, там идет давление, огромный удар, просто убить людей, там, и в том числе пилотов, или там оглушить их, они могли потерять сознание отсюда. Вот. Ну и вот сейчас ищут тела, да, опять говорят, то ли это фюзеляж, то ли это обломки. Я понимаю, Черное море очень сложный, там сероводород, там нулевая видимость и так далее. Сложные, конечно, поиски идут, потому что глубина большая для Черного моря, 70 метров, там уже сероводород. Но тем не менее, вот сейчас говорят, то ли это обломки, то ли фюзеляж. Как тела оказались? Вот тела как могли оказаться разбросанными там по акватории? Вот эти 11 или 12 тел, которые установлены, найдены останки, да? Ну, совершенно очевидно, что людей выбросило из фюзеляжа из этого. Значит, это разрушение самолета шло, и люди могли быть выкинуты там взрывной волной или там в разрушенные вот эти прорехи могли тела выпасть. Вот. Единственное, на что я надеюсь, что люди умерли моментально. Вот, уж извините,
да,
так сказать.
Да,
потому
я
что,
понимаю,
конечно, смерть всегда, да, на авиатранспорте.
Что они не осознали. Падает, да, не осознали, что
осознание
это
смерти
страшно.
Тяжелее, чем сама смерть зачастую. Конечно, это трагедия, конечно, мы все скорбим по-человечески, потому что люди, которые погибли, у них свои семьи, свои судьбы, свои достижения и перед страной. И, ну, конечно, это всегда трагедия. Ну, я думаю, что версия теракта невыгодна. Это второй самолет, только гражданская авиация теракт. У нас уже потери там на адмирале Кузнецове. Насколько мне известно, там добавили 3 самолета. У нас только что рухнул самолет с военными тоже там. Слава богу, по-моему, там без смертельных исходов, но много пострадавших. Не знаю, там они как в больницах все выжили. Дай бог, чтобы все выжили. Вот поэтому, конечно, совершенно очевидно, что российское участие в Сирии приносит нам очень тяжкие плоды, страшные плоды, жертвы, реальные жертвы, не только там среди медиков, не только среди военных, но вот жертвы среди гражданского населения, которые...
посол,
да,
и самолет в одну неделю. Да, то есть, смотрите, это с одной стороны, конечно, первое, что приходит в голову, что невыгодно, что они не хотят это афишировать, все это как бы понятно,
а можно я вам сейчас
потом...
скажу, объясню, да, что да, мы можем никогда не узнать правду.
Вот.
И я объясняю, почему.
Согласятся ли они озвучить?
Даже в Советском Союзе, в закрытом обществе, в закрытом государстве, все чрезвычайные ситуации, катастрофы расследовали государственные комиссии. Там было представитель исполнительной власти, министерств, ведомств, экспертов и так далее. Но и была другая часть, более независимых экспертов, там могли быть депутаты и так далее, представители органов власти. Это все отменили. И на сегодняшний день Россия имеет постановление правительства, которое предусматривает, что все чрезвычайные происшествия, катастрофы расследуют правительственные комиссии. Огромная разница между государственной и правительственной комиссией. Я когда был депутатом, вносил проект закона о том, чтобы все-таки делать комиссию государственную, куда бы включались независимые аудиторы, те, которые, ну, которые не будут врать, не могут врать, не имеют права врать, публичные люди, да? Сейчас это расследует правительственная комиссия. Она будет состоять из экспертов, которые, грубо говоря, под козырек, тем более это военный самолет, тем более это военный рейс. Это представители самих министерств и ведомств, заинтересованных в том, чтобы минимизировать, так сказать, ответственность за свои ошибки, просчеты или там какие-то другие события. И они будут выполнять политическую волю Путина или там Кремля, кого как хотите называйте. И вполне возможно, что они будут скрывать правду.
То есть в этом современном мире, в информированном, я не знаю, с огромным количеством источников, возможно, вы считаете, все возможно. Еще возможно скрыть правду о причинах падения этого самолета?
Смотрите, кто сейчас участвует в розысках, они все будут наверняка приглашены в органы, дадут подписки о неразглашении с всеми вытекающими отсюда негативными для них последствиями. На них могут оказать другие меры такого психологического воздействия. И будет информация та, которая выгодна правительственной комиссии. Потому что территория России, нет международных наблюдателей, нет независимых. Вообще в России нет независимой экспертизы, как института. Она вся ведомственная, она вся, так сказать, заказная экспертиза зачастую бывает. Вот, поэтому в России нет ни института экспертизы независимой, нет независимого объективного расследования катастроф. И все, что мы с вами узнаем, это те результаты, которые захочет огласить сама власть.
То есть это возможно, что мы не узнаем.
К сожалению, будет так.
Я хочу спросить у Алексея Малашенко. Алексей, если вы в принципе согласны с тем, что есть большая вероятность того, что теракт, то как вы считаете, вот Геннадий Гудков, я тоже думаю, что им сейчас это крайне невыгодно, потому что жертвы за жертвами. Слишком много вопросов возникает в обществе, зачем эта война, она приносит слишком много потерь. С другой стороны, разве не жертвы являются краеугольным камнем пропагандистской политики вмешательства, если там начинается домов в Москве? Разве не скажет, разве не может сказать правительство, да, это теракт, тем более нужно продолжать душить в зародыш этот терроризм, тем более нужно продолжать воевать в Сирии, если это теракт, если они творят вот такое, для того, чтобы, не, чтобы их было меньше. Вот сегодня один самолет, завтра их будет 10, давайте продолжать, давайте эту гидру отрубать ей голову. Такое же тоже может случиться. Почему вы считаете, вот если на весах выгодно и невыгодно знакомить общество с этой версией, вы считаете, что перевесит?
Вы знаете, Елена, что я хочу сказать? Ну, во-первых, тот факт, что вы меня пригласили в эту передачу, доказывает то, что вы сами, в общем-то, более-менее наклоняетесь вот к той версии, которая сейчас как бы не принята. Это теракт. С тем, что говорил Геннадий Гудков, я согласен на 200%. И, в общем, получается, что мы практически говорим одно и то же. Было бы крайне интересно пригласить в вашу передачу, если бы кто-то согласился, умного человека, который бы придерживается принципиально другого мнения.
Алексей,
это не федеральный,
можно я вас...
двумя голосами.
Нет, я вас сразу хочу вот как-то вот не то чтобы скорректировать, чтобы вы не обиделись. Я понятия не имею, какое у вас мнение. Мы когда зовем человека на передачу, мы представления не имеем, что он думает по поводу вот этой конкретной ситуации. Я знаю, что вы глубокий, интересный, умный политолог и аналитик. И поэтому я вас приглашаю. А то, что у вас совпадает мнение с Геннадием Гудковым о том, что это, скорее всего, теракт, вы поверьте, что есть масса людей, которые так думают. Другое дело, что не всем им разрешают, они не все готовы прийти, особенно те, которым позволяется.
Не все они свободны в своих взглядах.
Поэтому вы, пожалуйста, совершенно независимо от того, кто что думает, высказывайте то, что думаете вы, ладно?
Елена, ну, по-моему, уж в чем об зависимости от кого бы то ни было, мне очень трудно обвинить. Я просто вспомнил о том, что хочется поспорить с кем-то. А вот не получается.
Не получается.
Это первое.
Да, так.
Второе. Понимаете, какая вещь? Вот смотрите, так долго говорилось о том, что мы, Россия, испытывает на себе угрозу терроризма, причем это все говорили, это говорили государственные деятели, что это опасность, это реальная угроза. Вот она реализовалась, если исходить из того, что это был теракт. Вот как тогда сейчас выкручиваться и говорить, что нет, это совсем не теракт? Потому что если мы будем по пунктам разбирать, я не хочу повторяться, то все-таки самая печальная и самая вот такая, с моей точки зрения, правдоподобная версия, это все-таки теракт. Кстати говоря, вот тут, наверное, у меня позиция будет отличаться. Я не связываю это с убийством посла. Такое ощущение, что там был все-таки одиночка. Но это отдельная тема.
Только жертвы, которые уносит эта война. Я имела в виду цепочку жертв. Только это, не связь
с терактом. А теперь по поводу войны. Теперь по поводу войны, я еще не знаю, чем эта война кончится. И я думаю, что то, что сейчас изображается как победа и как достижение, да, на сегодняшний день, не считая самолета, не считая посла, не считая аэробуса, жертв в госпиталях наших, это может рассматриваться как успех. Но это временный успех. И к чему он приведет, с моей точки зрения, проблем будет только больше. И с этой точки зрения задавать вопрос, уходить из Сирии, не уходить из Сирии. Если сейчас они уйдут, вернее, не они, а мы, Россия, уйдем, то это будет выражение, что недопустимо ни в глазах Кремля, ни в кого. Как это так? Так себя позиционировать, угрохать такое количество средств, так красиво обставить пропаганду, добиться, в конце концов, не скажу популярности, но понимания этой войны в Сирии, а потом после самолета взять и расписаться, что ой, а на самом деле надо было поступать совсем иначе. Поэтому сейчас говорить о выходе, как бы общество к этому ни относилось, какие бы ни были уговоры, разговоры или требования, этого не получится. И в этом, я считаю, большая трагедия, потому что есть такое ощущение, что кое-кто наверху, не будем называть фамилии, тем более, что мы их не знаем, начинают понимать, что это все-таки авантюра. Но из этой авантюры, которой то лучше выходит, то хуже. Каким-то образом надо выбираться. А выбираться нужно, будучи победителем. Правильно?
Правильно. Так, а победить, что, не победить невозможно.
Полная растерянность. Ведь вы учтите, что если мы отойдем от всяких там, скажем, сам за, против, хорошо, плохо, но давайте сам четко определимся. В Сирии на Ближнем Востоке идет гражданская война. В мусульманской стране, в мусульманском регионе идет серьезнейшая гражданская война, пока что без перспектив на завершение. И Россия как-то так незаметно, не то чтобы втянулась в нее, она фактически ее участник. И поэтому получается, что если, опять же, мы будем признавать то, что самолет – это не авария, это не птичка, которая попала в мотор, то те люди, которые погибли, это жертвы гражданской войны в Сирии. А так это или не так? Это очень трудно сказать, да или нет. Но, тем не менее, получается, и я думаю, что огромная часть российского населения, да и политиков, прекрасно это осознают. И с этой точки зрения выгодно признавать теракт? Да не в жизнь. Выгодно признавать то, что это плохой самолет? Да не в жизнь. Выгодно это признавать, что это плохой летчик? Да что вы. Поэтому я думаю, что будет найден какой-то абсолютно нейтральный вариант. И я уже вот только что произнес слово «птичка». Угу. Вот я не исключаю, что поймают какого-то сам гуся, и он будет виноват. И последнее. Угу. Когда вы предоставляли слово Барабанову Ильи, то вы его представили, как он будет говорить с места событий. Ну, простите меня, мы сейчас все находимся на месте событий.
Нет, мы не все находимся. Алексей, давайте не будем уже... Вы знаете, давайте не будем придираться, пожалуйста, к словам. Пожалуйста, не будем придираться к словам. Он находится на месте событий. Сейчас там идет поисковая операция. Мы с вами не находимся на месте поисковой операции. Поэтому, мне кажется, это уже просто излишнее. Еще раз меня извините. Я вот... Давайте послушаем Александра из Москвы. Нам звонит человек как раз. Здравствуйте, Александр. Что вы хотите сказать?
Да, добрый вечер. Я следующее хотел бы сказать, что, допустим, убийство посла – это был открытый теракт, показательный, дерзкий. Вот. Тут все понятно однозначно. А вот если предположить, что со случае с Ту-154 это теракт скрытый, возможно, с использованием новейших дистанционных средств поражения, вот, то в случае, если это так, и Россия постарается скрыть этот факт, не спровоцирует ли это те, кто совершает теракты, на то, чтобы совершить аналогичный теракт, но уже явный, открытый и такой, который скрыть уже не получится? Спасибо большое.
Это вам вопрос.
Мне вопрос.
Конечно.
Ну, я думаю, что нет, как раз не будет какой-то особой провокации. Дело в том, что вот сейчас, пока уже прошло 3 дня, да, с момента, ну, 2,5 дня с момента трагедии, ни одна организация не взяла на себя ответственность за совершение теракта, если это теракт, да? Вот тут тоже вопрос, кто его сделал. И являются это люди открытыми борцами там, за исламизм этот радикальный, или открытыми борцами с кем-то еще, там, врагами России, или там, врагами российской армии. Мы не знаем, потому что вот когда даже в случае с этим египетским самолетом, там через несколько дней, правда, прозвучало заявление, по-моему, ИГИЛ вот это и запрещенное, о том, что мы это сделали, что это наши люди, там, и они сопроводили это такой записью, видео, мы видели с вами, когда там они под свои, так сказать, псалмы религиозные показывают кадры крушения нашего самолета. Вот здесь пока этого нет, это может быть вот какое-то тоже такая слабая надежда, что вдруг это действительно что-то такое сверхординарное произошло, хотя, честно говоря, я не думаю, что это как-то изменит ситуацию.
Геннадий, а вот вторая версия, она тоже версия теракта, но только другой технологии теракта. ПЗРК звучит слово, ПЗРК, и катер.
Да, ну, не ПЗРК. Да. ПЗРК, но... мне кажется, слабоват для такой все-таки машины. Она бы не упала в одну секунду. Ему что-то помощнее.
Но возможно.
Вот тот же БУК, он же моментально уничтожил Боинг, они же не смогли ничего сделать, да? Они были сразу убиты или там оглушены взрывом, потеряли сознание, и никто там тоже не нажал тревожные кнопки.
Это исключать нельзя также, такую
технологию. Нельзя, но это, да, уж какое-то слишком удачное попадание этого ПЗРК. Ведь ПЗРК, они же, головка теплового наведения идет на двигатель. Она не идет там на кабину пилотов, идет на двигатель, поражает в первую очередь двигатель, потому что таковы особенности наведения вот этих переносных зенитно-ракетных комплексов. Маленькая ракетка, там несколько килограмм взрывчатки, даже, по-моему, полтора или два, ну, не, сейчас точно не помню, может, посмотреть разные там, не знаю. Тут, в принципе, по радиусу действия это могло быть ПЗРК, потому что там, по-моему, 4-4,5 километра максимальный радиус, максимальная высота поражения цели. Я думаю, что как раз за 2 минуты он там не успел набрать больше. Ну, и если там была какая-то горка, холм, это могло облегчить проведение теракта вот с помощью ПЗРК. Но смущает, что все-таки ПЗРК, ну да, попала ракета, начало там гореть крыло, разваливаться. У летчика все равно остается какое-то время на реакцию. А здесь не было никакого, вот на мой взгляд, никакого. Угу. Моментальная смерть.
Я перед тем, как передать снова слово слушателям, хочу уточнить вот к вопросу о том, о чем говорил Алексей Малашенко. Мы, конечно, ни на одну минуту не допускаем, что есть смысл, хоть какой-то смысл, обсуждать, прекратит ли российское руководство военное вмешательство в сирийскую операцию. Есть. Да ладно?
Конечно.
Я-то считала, что мы обсуждаем только то, что думают об этом люди. А вы считаете, что есть...
Ну, что люди думают, не думают, все равно сейчас я буду ждать итогов проверки.
Вы думаете, что есть? То есть вы здесь не согласны с Алексеем Малашенко?
Я здесь... Нет.
В каком смысле не согласен.
Я
интересно.
Считаю, что вопрос перед российской властью о том, что делать в Сирии, он стоит во весь рост. И они, я думаю, что далеко... Там тоже наверняка
то есть
очень серьезные...
То есть их амбиции не безразмерны.
Я думаю, что внутри там есть очень серьезные... Конечно, нет. Но посмотрите, сколько раз Путин отступал, когда там коалиция жестко ставила вопрос ребром. Либо так, да? И каждый раз Путин отступал, находя какие-то, я считаю, в данном случае разумные компромиссы с Западом. Потому что иначе там мир вставал на грани вообще более масштабного столкновения. И я не думаю, что Путин совсем безбашенный, что, извините меня, так сказать, за простоту речи, что он там готов сражаться до последнего нашего солдата, в том числе, так сказать, рискуя начать конфликт с НАТО.
И до последнего артиста.
И до последнего артиста. Там, до последнего доктора.
Да.
Тут ситуация какая? Как-то надо выходить из этого. Вот давайте вспомним опыт мировой. Вот Соединенные Штаты, очень многие страны покидали территории, которые там они вводили войска, начиная там с Великобритании, где там были восстания в Индии, и многих других, ну, колониальные войны за национальную независимость привели к тому, что большинство великих держав вывели свои войска, свои базы с территории этих государств. Очень много было поражений военных и политических. И вспомним, давайте, Соединенные Штаты Америки, их войну в Вьетнаме, в Камбодже. Под давлением общества они вывели свои войска, хотя там были горячие головы, ястребы, которые хотели воевать там очень долго. И у них сейчас проблема с Ираком, у них проблема сейчас с Афганом, они не знают, что с этим делать, по большому счету. И то, что они сейчас проявляют некую осторожность во внешней политике, это в том числе связано с тем, что они не знают, чем завершить ту или иную операцию. Я думаю, что Россия попадает примерно в такую же ситуацию, когда как-то нужно выходить, а выходить непонятно как. И непонятно, с каким итогом. Понятно, что режим Асада Западом ни в каком виде принят не будет. Да, его какое-то время еще могут потерпеть, но, в принципе, судьба его, на мой взгляд, она решена политически. Вот. Поэтому как-то России надо сохранять лицо, как-то выходить, а как, никто не знает. Потому что дальнейшее это будет увязание. Это будет дальнейшая трата денег. У нас в стране кризис экономический, рукотворный, неважно. Мы его сами организовали, сами в него попали, как муха, так сказать, в липучку. И увязаем все глубже и глубже в этой паутине кризиса. Поэтому я думаю, что перед властью тоже очень стоит вопрос, а что делать с этим? Может быть, нам вот нужен какой-нибудь Дональд Трамп, как вот, который говорит, все, теперь Америка будет занимать более эгоистическую позицию, НАТО, ну, будем, да, но не так, как раньше. Это будем, но не так, как раньше. А тут вообще уйдем, а это нам
пусть
плевать.
Пусть они сами разбираются.
Да, мы будем заботиться об Америке, а об остальных по мере, так сказать, там...
По мере возможности.
По мере, да, по мере возможности. И не более того. Я думаю, что в России такие настроения тоже есть в истеблишменте, но они пока робкие, пока не доминируют. Хотя объективно многие понимают, что как-то надо сворачиваться, ребята.
Послушаем Александра из Москвы. Здравствуйте, Александр. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемый Геннадий Гудков и все, кто смотрит Радио Свобода.
Добрый вечер, да, добрый.
А у меня вот такой вопрос к вам. А вот не кажется ли вам, что сейчас будут все это замыливать какое-то время? А потом, если, не дай бог, где-то в какой-то европейской или где-то в стране произойдет какой-нибудь такой теракт, нас тоже под это дело объявят, что вот это все-таки был теракт. Как это было, кстати, с египетским самолетом. Тоже ведь долго сюда нет, это не теракт, это просто наши крепостники там всякое болтают, хотя там уже и Англия тогда сказала, что это теракт, и все какие-то европейские страны, а нас все что-то, все мы теряли. Вот не кажется ли вам, что это будет так? И приносу свои соболезнования всем,
да.
В общем, погибшим.
Да, и тут Ницца, насколько я помню, была.
Ну, я думаю, что в России принята такая технология постепенного внедрения в сознание самых ужасных вещей. Угу. Вот, знаете, вот как говорят, мы исключаем версию теракта. Потом говорят, да, версию теракта исключать нельзя, но она не является доминирующей. Завтра скажешь, да, но версию теракта тоже стоит, наверное, рассмотреть, потому что может быть. Потом скажешь, да, ну, конечно, это все-таки больше мы склоняемся к теракту. И так далее. Таким образом, население постепенно и плавно приучается к ужасам нашей жизни, таким, как там рост цен, такими, как там какие-то всякие ограничения, запреты и прочее, прочее, прочее. То есть ведь не сразу вводят, а сначала говорят, вот вам повысим пенсионный возраст. Все так, а, давайте возмущаться, давайте выходить на улицу, давайте митинговать. Говорят, да нет, не сейчас, сейчас не будем. Но вообще-то надо повышать. И вот начинается танец вокруг того, что нужно провести непопулярную какую-то меру или в сознании как бы мягко внедрить какую-то трагическую ситуацию.
Информацию.
Да, вот сейчас я думаю, что пройдет какое-то время, уже по Египту так же было.
Вы знаете, я хочу вам сейчас сказать, Геннадий, более того, сейчас было точно так же уже с самолетом. В то утро, когда он погиб, я была потрясена. Это совершенно неожиданная, не укладывающаяся ни в какие рамки история. Самолет гибнет в 5 часов 30 утра. До часа дня канал «Россия-24» не сообщал и не хотел согласиться с тем, что на борту была доктор Лиза. Елизавета Глинка. Это было, у меня было точно такое же впечатление, что когда, если вы резко, сразу, в первую минуту говорите о том, что на борту шок, известный человек, это вызовет больший шок, чем когда это будет растягиваться. 7 часов подряд они говорили, по спискам Минобороны она там есть, но ее ближайшее окружение не подтверждает. Что за окружение? Как не подтверждает? 7 часов подряд на главном информационном канале страны.
И не нашу песенку про Матильду, Маркизу, прекрасную Маркизу, которую постепенно объясняли. Сразу было нельзя, а у нее же там трагедия была, и муж застрелился, потому что разорился, и свеча упала, и все сгорело. Надо было начинать с кобылы. Вот наша власть сейчас, на мой взгляд, также точно начинает с кобылы. Кобыла сдохла. Почему сдохла конюшня, сгорела, почему конюшня сгорела, горел весь дом и все поместье, ну и так далее. Вот я думаю, что примерно такая тактика, она не только там в отношении самолета, но и, помните, там как и подводная лодка, и Красноярская там гидростанция, и многие другие трагедии, которые все время постепенно, дозированно давали информацию, чтобы сразу не шокировать публику. Потому что наша публика отличается от обычной публики на Западе тем, что она сразу очень эмоционально все воспринимает, но правда очень быстро забывают. Все забыли. Забыли теракты в метро, забыли
египетский самолет.
Аварии, забыли египетский самолет, забыли. Да, уже Шарль Эбдо забыли, все забыли. Забыли чеченские войны с бомбардировками ковров. Много чего забыли.
Да. Я предлагаю послушать все-таки, что говорят москвичи, когда мы задаем им вопрос, стоит ли, ну, повод ли это задуматься о том, прекращать ли войну в Сирии, прекращать ли воевать. Не войну прекратить невозможно, прекращать ли воевать в Сирии. Пожалуйста, посмотрим опрос.
Не пора ли России прекращать войну в Сирии?
Я считаю, что мы там защищаем мирных граждан. Если вывести войска, то там обратно все это разведется. ИГИЛ, и терроризм и так далее.
Войну в любом случае надо прекращать. А вот в каком виде, мне не нравится то, что дает.
Ну, для меня так Россия там не воюет, она помогает. Причем, насколько я осведомлен, единственному законному правительству, которое там существует. Поэтому это дело, конечно, руководство государства. Но мое такое мнение, что если уж ввязались, надо побеждать.
Ну уж если начали дело, так надо довести дело до ума, до конца.
Войны вообще все надо прекращать. Потому что в войнах гибнут самые лучшие. Самые сильные, самые молодые, самые умные. И это чудовищно.
Я считаю, что, наверное, пора уже прекратить военные действия в Сирии. Все-таки Восток – дело тонкое. И наше вмешательство, боюсь, как бы не повторилась судьба Афганистана.
Если это идет во благо нашей стране, то можно продолжать. В Сирии реально существует угроза терроризма. И мы помогаем искоренить эту угрозу. Плюс нужно понимать, что Сирия, наверное, реализовывать, там, воюя там, мы реализовываем какие-то свои практики. Есть возможность попрактиковать наши какие-то наши новейшие разработки в реальных условиях. Возможно, да, это в ущерб человеческим жизням, но это жизнь во благо достижения мира в Сирии.
Ну, я считаю, что ее, во-первых, не надо было начинать. А по поводу того, что нужно прекратить, конечно, прекратить. Посмотрите, сколько уже людей погибло. И, может быть, не все это связывают, но, мне кажется, очень многим, все большим и большим количеством людей становится очевидно, что вот это, вот эти невинные жертвы, которые происходят у нас, это непосредственно связано именно с Сирией и вообще связано вообще со всей нашей внешней политикой нашего президента прежде всего.
Я не думаю, что одна Россия там решает, поэтому как бы это сложно ответить. Но я думаю, что если у нашей власти или у кого-либо, даже из мировой политической элиты была бы эта пресловутая кнопка, на которую можно было нажать и все закончилось, то он давно бы это сделал.
Пора России прекратить совать нос в чужие дела.
Ну вот я бы просила Алексея Малашенко прокомментировать эти мнения. Видите, все-таки достаточное количество людей, которые говорят, что ну, начали, но нужно закончить. Ну а как же вот то, о чем я говорила, что все-таки терроризм в зародыше. То есть удалась, вот эта часть пропаганды удалась, упала на благодарную почву. Нужно эту войну в Сирии как-то там завершить ко всеобщему удовольствию.
Безусловно, потому что значительная часть населения, может быть, даже большинство, считает, что это уже наша война. Кстати говоря, примерно так же, как в свое время считали нашей войной, это афганскую войну. О цели можно заявить какие угодно. Борьба против терроризма, борьба, так сказать, за сохранение режима Башара Асада. То есть сам Россия там выполняет благое дело, и во имя этого благого дела нужно жертвовать. Первое – это то, что нам внушается. И, кстати говоря, внушается достаточно профессионально. А дальше уже идут обстоятельства такие, что там можно и оружие свое испытывать, о чем, кстати говоря, сказал один москвич. Это очень цинично, но, в общем, это понятно, это вменяемо. И получается, что о конце войны, о том, как из нее выбраться, кто-то думает, но все-таки такое настроение, что, во-первых, выходить нужно победителем, это однозначно, это совершенно совпадает с общей официальной идеологией, с тем, что говорят в Кремле, поэтому нравится нам это или не нравится, но я думаю, что все-таки в обществе есть очень широкая поддержка вот этой самой войне. Но и война-то сама непростая, понимаете, если посмотреть на нее совершенно объективно, отрешиться от каких-то пристрастий. Но посмотрите, какой был выбор, начиная с 2011 года. Или это жесткие авторитарные режимы, не имеющие никакого отношения к демократии, к гражданскому обществу, или это вообще исламисты, причем не такие, знаете, умеренные исламисты, а вот такие даже не просто радикалы, а суперрадикалы. И получается, что, в общем-то, замысел был ну, достаточно внятный. Давайте лучше поддержим авторитаристов, которые понятны, вменяемы, чем мы получим там, на Ближнем Востоке, в мусульманском мире неизвестно кого. И, кстати говоря, очень интересный момент. Когда все это начиналось, то и американцы, и в Европе, рассуждая об арабской весне, говорили, ну, наконец-то там все будет хорошо. Вот уйдут эти авторитарные коррумпированные режимы, и все. И вот начнется, так сказать, там какой-то рассвет гражданского общества. Когда их предупреждали, что будет как раз наоборот, они отказывались это понимать. И с этой точки зрения получается, что Россия-то была права, она поддерживает вот этот самый плохой, но во всяком случае тот режим, который лучше и исламского государства, и так далее, и так далее. Тоже есть какая-то вменяемая позиция. Но другое дело, как это делается. Как это все реально пытаются осуществить. Потому что мы говорили о выходе из России, о том, какой может быть конец. А представьте себе, что Башара Асада больше нет. Ну, мало ли чего с ним произошло. Он уехал в эмиграцию, он отравился супом, еще чем-то. Вот нет его больше. По той или иной причине. И что тогда делать
проблема
России?
Проблема для мотивации, конечно, очень серьезная.
А кто там будет, если не Башар, поддерживать Россию и ее сохранять? Поэтому безвыходное положение. Мы, в общем, сейчас оба говорим одно и то же. Да, хотелось бы выйти, но как? А не хотелось выйти, то как продолжать? Чем это все кончится? Очень тяжелая ситуация. И получим ли мы какой-то выход в наступающем году, я совершенно не уверен.
Спасибо. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
Значит, я считаю, что политикам по Сирии нужно всем без исключения договариваться и находить взаимоприемлемое решение. Вы ведь во Вьетнамская война, помните, чем закончилась?
Владимир Путин и тоже так говорит. Давайте договариваться. Как вот теракт случится там вот в Германии? Он говорит, а я говорил, давайте договариваться. А вот у вас теракты, потому что вы с нами не договариваетесь.
Ну, может быть и так. Может, это с террористами, конечно, договариваться, понятное дело. Но здесь, понимаете, здесь очень много запутанного. И там и террористы есть, и всякие разные.
Геннадий, дело в том, что, простите, что я вас прерываю. Вы говорите, надо договариваться. Договариваться надо с тем, кто вам доверяет. Вот партнеры, которых все время обвиняет Владимир Путин, они не доверяют Российской Федерации. Вот они не хотят, действительно не хотят договариваться, вот не идут на этот контакт, потому что нет у них ощущения, что Россия... Вы же знаете, в чем противоречие? Нет ощущения, что Россия борется с терроризмом, есть ощущение, что Россия поддерживает Асада. Что цель России в этой войне — поддержать Асада. И, к сожалению, много оснований для этой теории есть. И поэтому вот нет возможности договориться. Так что ваши благие пожелания мы, конечно, разделяем, что надо, надо, надо. Но почвы для этого нет. Иван из Краснодарского края, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые. Лена, что я хочу сказать. Давайте немножко вернемся раньше. Вспомним 1 октября 1972 года. Из Сочи вылетал самолет. Я тогда работал в Аэрофлоте и был во Внуково. Должна была лететь чилийская делегация. И вот самолет рухнул в море. Вот рухнул в море, и причина до сих пор еще не установлена. Вот поэтому, Лен, я считаю так, что пока все эти войны идут, надо постоянно договариваться. Все войны заканчиваются миром. Вот так же случилось. И когда я работал во Внуково, и погибли все, то есть чилийская делегация не полетела на этом рейсе 1036, а полетели работники Аэрофлота. И поэтому, когда самолет разбился, то есть кое-кто был из Внуково, я был в то время во Внуково, кто из Домодедово, то есть билеты, которые остались, пустили наших работников с Аэрофлота. И вот все они погибли. Так что я считаю, что все это надо, конечно, анализировать, и меньше войн, больше договоренности о мире.
Спасибо вам, Иван, большое за звонок. Вот я хочу, Геннадий, обратить такое наблюдение. Смотрите, мы как-то не задумывались о том, сколько концертов проводится на этой территории, в Сирии, на этой военной базе. Мне в голову не приходило все это считать и размышлять на эти темы, честно сказать. Я знаю, что это такая тоже есть шум, гам пропагандистский, концерт в Пальмире известный. Вы все помнят концерт в Пальмире, потому что туда поехал друг, старый друг детства Ралдугин Путина, все об этом знают. Но только сейчас, вот мы с коллегами начали разбираться, что там происходит, каждые выходные, как пишется, каждые выходные музыканты, танцоры и певцы отправляются на эту авиабазу Хмеймим давать концерты. Только в ноябре в досуговом центре авиабазы дали концерт юморист Владимир Винокур, коллектив силачей «Русские богатыри», сборная команды КВН во главе с Александром Масляковым-младшим. 30 артистов ансамбля песни и пляски Восточного военного округа преодолевали почти 10 тысяч километров пути, чтобы показать свое творчество. За последний год на этой авиабазе побывали академический ансамбль песни и пляски Александрова, он уже там был, группы премьер-министр «Арсенал» и «Черные береты», Агата Кристи, был его Иосиф Кобзон, был Александр Розенбаум, была Светлана Хоркина, был Алексей Глызин, Леонид Якубович, Олег Газманов, Григорий Лепс, Сергей Безруков. Многие, оказывается, каждый, и вот я читаю, цитирую буквально газету «Ру», без страха и недовольства этот, вот в частности, ансамбль Александрова выполнял приказ по подъему боевого духа наших солдат. То есть вот вообще вся эта система отправки туда каждую неделю и каждые выходные артистов поднимать дух солдат в этой чужой войне, причем пытаясь сравнивать это с Великой Отечественной, что как же, вот поднимали же бригады в Великой Отечественной. Вот вам не кажется сама по себе уродливой вообще вот вся эта история с командировками артистов еженедельными, ежемесячными на эту базу? Для того, чтобы показать связь, вот эта вот та была отечественная, это тоже в каком-то смысле отечественная.
Мне кажется, уродливой сама постановка вопроса со стороны власти. попытка приравнять конфликты, которые, в общем-то, не связаны с защитой нашей страны, там некие интересы, хотя кто говорит, что это интересы «Газпрома», кто это говорит, что интересы определенной верхушки политической, которая там амбиции свои тешит, кто еще что говорит. И вот попытка приравнять, сравнять Отечественную войну, когда мы защищали свою страну, от реально вторгшихся захватчика, конечно, от агрессора, и вот приравнять одно к другому, это как раз вот именно вот такая уродливая мораль, она сегодня власти насаждается. Отсюда и вот такая попытка выдать, что погибли солдаты, которых отправили на фронт. Погибли люди, трагедия, погибли по чужой вине. Но я хотел бы все-таки сказать о чем. Вот сейчас мы говорили там, что нужно выходить, надо договариваться и так далее. Первое, никто не знает, как выходить. Выходить победителем? Да мы столько войн проиграли. Вот, наверное, люди не читали истории России, не проходили в школе, они там сейчас вот из Зомба ТВ имени Киселева черпают свою историческую память. У нас в России проиграло огромное количество войн. Я просто напоминаю, что Черное море после войны 1853 года было закрыто для российских кораблей военных, и флот переместился в Средиземное море. Спасибо Франции, что в Ницце дали нам в аренду долгосрочную бухту, где бы разместили, почему Ницце, русский город. Там наш флот был запрещенный Турцией в Черном море. И так далее. В Афганистан. Да масса других. Тот же попытка там вторгнуться в Финляндию, расчленить ее и забрать, вернуть, как говорится, в государство, в империю. Масса войн была проиграна, по сути дела. И вот сейчас говорят, давайте до победного конца. Ну, давайте, езжайте. Вот кто сейчас говорит до победного конца, собирайте чемоданы, сажайте и садитесь на самолеты, летите и воюйте. И интересно, какой там будет конец. Никто там не знает, что такое до победного конца. Вон в Ливии до сих пор не могут разобраться, в Ираке не могут разобраться. Это первое. Второе. Вот опять говорят, что там давайте сделаем, наш уважаемый политолог говорит, давайте сделаем ставку на авторитарные режимы. Именно авторитарные режимы доводят страну до гражданской войны. Именно авторитарные режимы обостряют противоречия до такой степени, что там люди потом десятилетиями не могут разобраться. Десятилетиями. Кстати, России это грозит абсолютно тоже, потому что наш режим авторитарный, тоталитарный, который, давайте договариваться, а с кем Кремль ведет диалог в стране? Они вообще не считают, что здесь есть люди, силы, которым они вообще должны с чего-то обсуждать, договариваться. Вот они приняли решение, завтра вторгаемся в Сирию, послезавтра в Венесуэлу, послезавтра еще там куда-то. И эти решения, так сказать, там группа Кивал, называющаяся депутатами членов Совета Федерации, любое решение проштампует вплоть до собственного харакири, если их попросят очень сильно. Поэтому внутри страны диалога нет. Внутри страны никакого диалога по поводу там вторжения в Сирию не было. По поводу участия наших, так сказать, сил на Украине не было. По поводу Крыма там консенсус был достигнут, так называемый постфактум и так далее. То есть диалог внутри нет. Говорят, что давайте договариваться. А с кем договариваться? За рубежом? Ну, если мы много раз кидали наших западных партнеров, подписывали соглашения, брали на себя обязательства, не выполняли. Потом говорили, извините, мы считаем, что нужно вести так. А вот вы исполняете все нормы международного права. Мы не будем, но вас будем обвинять в том, что вы нарушаете нормы права. Поэтому, конечно, доверия нет, вы правильно сказали. И пока оно не появится, договориться невозможно. Можно договориться отдельно по Сирии, наверное, и надо договориться.
Нет, но я думаю, что вот это решение, здесь о котором мы сейчас говорим, России, о котором вы как-то оба соглашаетесь, что такое теоретически возможно, оно будет приниматься вне зависимости от того, что думает об этом западный партнер. Если не будет договариваться
нет.
С ним.
Вот тут есть западный партнер очень прагматически настроенный, поэтому они готовы, не договариваясь с Россией по многим другим вопросам, договориться с ней по Сирии. Они говорят, ну хорошо, мы не можем с Россией договориться по 99 вопросам, но по слоту мы можем, да и договоримся. Они готовы с нами договориться по Сирии. Они неоднократно делают предложение России войти в состав коалиции и общие действия проводить, это снизило бы риски для наших военных, это снизило бы риски для наших городов там, и населения.
Я-то имею в виду другое. Я имею в виду, что вы помните март этого года, когда вдруг Российская Федерация, правительство российское объявило, мы вообще уходим из Сирии, мы эту операцию
не
прекращаем.
Из Сирии. Мы не ушли
нет,
из Сирии.
Вы вспомните, как это было подано.
Приостановили,
мы консервируем базу. Мы, то есть, в принципе, такого рода решение может быть принято даже без участия.
Там не надо вот тут думать, что это у нас какая-то была добрая воля. Там отношения обострились настолько серьезно, что был риск очень большого конфликта. Поэтому в этих условиях, я считаю, абсолютно правильно, может быть, наступив на, как говорится, горло собственной песни, политического руководства все-таки пошло назад.
Вынуждена.
Вынуждена была пойти
нет,
назад.
Нет, я-то говорю о другом. Если появится реально не вынужденная, своя реальная добрая воля, то нужно ли для осуществления такого шага согласие там, западных партнеров? По-моему, это дело вполне том, может решать Россия
правильно
сама.
Правильно сказали, что война очень сложная. Там ведь на самом деле есть радикальные исламисты, но победить их невозможно, вот так, как мы пытаемся их бомбардировками победить. Я много раз говорил, я очень был бы благодарен, если бы мы с вами здесь поговорили. Все боятся этой темы. На самом деле исламу нужна реформа. Реформация, я бы сказал, вот та, которая была в христианстве. Ведь христианство тоже было.
А кто должен к ним прийти с этой
реформой? Христианство, они должны изнутри это сделать, а мы им должны помочь. Ведь христианство тоже было очень агрессивной религией, эти крестовые походы, завоевания, инквизиции и так далее и тому подобное. Потом произошла внутри христианства реформация, оно изменилось христианство. Ислам сегодня точно так же заражен бациллами радикализма, террора, точно так же, как, допустим, воинствующим духом было заражено христианство там раннее. Да? И вот если без реформации... Что такое террорист? Террорист – это идейно убежденный человек, который считает, что, совершая преступление, он служит идее. Его невозможно победить, его можно только убить. И мы хотим вот этим способом победить радикальный ислам. Нет, нужна реформация ислама. Нужно, чтобы они, в конце концов, внутри себя определились, что есть настоящий ислам, что есть отклонение, что есть компрометация, что есть ересь, говоря нашим языком, чему нужно предать анафеме, что нужно проклять. И так далее. Вот пока ислам это не определится, пока они идейно не разоблачат.
Да, пока идейно,
пока они не разоблачат террористов, да. А только они это могут сделать. Мы с вами будем говорить, что это не ислам, нам не поверят. Там Путин будет говорить, что это не ислам, ему не поверят. Даже Кадырову не поверят, он чиновник. А если скажут сами аятоллы, там, муфти и так далее, что, ребята, вы извините, вот эти вот мерзавцы, негодяи, вот они это враги ислама, самые главные, самые страшные, и мы должны с ними бороться. Посмотрите.
Но есть часть ислама, которая так говорит, ислама, конечно.
Есть, да, и посмотрите, что с ними происходит. Вот все эти террористы, радикальные группировки, они пытаются в первую очередь ликвидировать священнослужителей исламских, там, да. Которые именно вот с этих позиций выступают. Они же понимают, что они опаснее, чем российские там ракеты «Калибр» и там все бомбардировки вместе взяты. Вот эти бомбардировки, помимо того, что они там убивают реальных боевиков, преступников, да, и, к сожалению, мирных жителей и детей, они же еще и плодят новых противников, идейных противников нашей страны и вообще, так сказать, всего мира, всей цивилизации. И вот я очень сожалею, что современное государственное руководство многих стран этого не понимает. Нам нужен серьезный диалог с исламом, с той его частью, здоровой, которая понимает, что идеи ислама, его знамена используются для самой страшной деятельности мира террор, а они завтра получат доступ к передовым технологиям, вообще всю цивилизацию уничтожат. Слава Богу, сейчас пока не могут, но технология упрощается. Самое страшное. И пока вот идейный мы их не разоружим, пока идейный ислам не переродится, не отмежуется, не очистится от этой скверны, ничего не будет. Ничего не будет. Можно будет говорить о больших рисках или меньших рисках.
Тогда тем более.
О большем количестве преступлений или меньших.
О том, о чем вы говорите, но никак не может. В России с этой помощью, о которой вы говорите, она не может туда прийти. Это действительно сами между собой, но Россия уже здесь как государство.
Нет, роль государства важна. Вот у нас в государстве есть священнослужители, настроенные, скажем, на реформу ислама, условно говоря. И есть священнослужители, которые давно смотрят на сторону радикализма и, не дай бог, террора. Да? И таких тоже хватает. Мы должны поддерживать тех, кто за реформацию ислама выступает именно с этих позиций. Религии не может быть ни государственной идеологии.
Что значит поддерживать? Что значит поддерживать и что значит
что
поддерживать?
Значит поддерживать? Давать им, в первую очередь, приходы, давать им теологические школы, давать им возможность влиять на верующих, давать им возможности пропаганды и так далее.
Я имею в виду, что значит поддерживать в контексте влияния на ситуацию
конечно,
там?
Конечно, безусловно.
Что это значит?
Мы должны опираться внутри ислама на здоровые силы, которые могут его вытащить из этого болота радикализма и содействия террору. Ведь давайте так говорить откровенно. Сегодня мировой терроризм – это радикальный ислам. Вот радикальный ислам. Не исламизм, не еще что-то. Это часть ислама, которая абсолютно сегодня подвержена радикальному вот этому радикальной идеологии, которая опасна для человечества.
Мы заканчиваем на этой очень... То есть мы заканчиваем на начале. Очень
вот
сложная
на эту,
тема.
Вот передача как-нибудь. Это будет очень интересная
хорошо,
передача.
Хорошо. Я это начало говорю. Очень сложной другой темы. До свидания.
Да, безусловно. We'll be right back.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».